говорим по-русски о русских. Здесь русский дуб. Здесь Русью пахнет. Дышите глубже.
14 часов 6 минут в Москве. У микрофона Марина Иванова. Я вас приветствую. Программа «Русский дух». И сегодня тема нашей программы — «Школьное образование и духовные скрепы». Так мы решили назвать вот этот час, эту тему, на которой будем говорить в будущий час. И у нас сегодня в гостях заместитель председателя Общественного совета Министерства культуры России Павел Пожигайло. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Единственный заместитель председателя Общественного совета Министерства культуры России, как мы выяснили буквально несколько секунд назад. Больше других заместителей нет.
Вот других нет, да.
Но вы чувствуете какую-то ответственность, что вы один?
Ой... Ответственность, конечно, потому что в Совете 120 человек, и люди все известные, люди очень интересные, глубокие, совершенно с разных направлений культуры, поэтому, конечно, в некотором смысле это ответственность быть достойным единственного заместителя председателя Общественного совета Министерства культуры.
Ну, вот сегодня мы пригласили Павла сюда, чтобы поговорить на следующую тему. Дело в том, что во время у нас состоялась встреча Народного фронта за Россию, так называется это объединение, общероссийское общественное движение. На встрече присутствовал Владимир Владимирович Путин, президент России, и основной темой было образование, и в частности поднимался вопрос о возвращении школы воспитательной функции. Много об этом говорили спикеры, там присутствовали уважаемые люди, и учителя, и воспитатели, и, ну, все знают, что такое Общероссийский народный фронт, кто там состоит, и, собственно, это так или иначе, уважаемые люди в своей сфере деятельности. И поднимался вопрос о возвращении в школьное образование функции воспитания. И вот Путин высказал буквально следующее, цитирую: «Без всякого сомнения, если из образовательного процесса выхолащивается его содержание, а содержание не может быть без воспитания, то оно, это образование, конечно, никуда не годится. Поэтому я, безусловно, всячески буду поддерживать вашу идею дискуссии о целях образования. Давайте на площадке Общероссийского народного фронта начнем эту работу, развернем ее по всей стране. Это очень правильное предложение». Ну и у меня такое предложение — развернуть вот эту дискуссию о роли воспитания, возвращения функции воспитательной в школы здесь, на площадке нашей радиостанции. Почему бы нет? Общество у нас... Открыто мы к вашим вопросам, к диалогу со слушателями. Напоминаю, телефон прямого эфира 495-7373-94-8. Пишите ваши смс-сообщения на номер +7 925-888-88-94-8. Наш сайт говоритмосква.ру. Задавайте сообщения в прямой эфир. И твиттер говорит МСК в одно слово с маленькой буквы. Буду читать все ваши сообщения и жду ваших откликов. И ну, начнем, наверное, тогда с вопросов к вам, Павел. Вы считаете, что школа должна воспитывать?
Ну, с 2004 года я этим занимаюсь, собственно. У меня 5 общественных проектов. Фонд Столыпина. Ну, многие видели памятник у Белого дома, собственно, один из результатов. Но, конечно, не это главное. Разработана целая, так сказать, концепция построения Великой России на основе реформ Столыпина. И у нас и лекции, и книги, и конференции по этому направлению. Недавно мы создали Музей реформ России в электронной форме. Тоже была интересная идея, где все, собственно, руководители нашего государства за 1000 лет выглядят не с точки зрения мифов, убил сына Иван Грозный или не убил сына Иван Грозный, а те законодательные акты и серьезные государственные решения, которые были в тот период. Интересный ресурс. Предлагаю посмотреть. Например, можно взять налоговую реформу и взять за 1000 лет. И выйдут сразу все, как бы, законы. Вы знаете Всероссийское хоровое общество. Собственно, это проект, который давно я тоже задумывал. Сейчас он реализован. Детский хор России на Олимпиаде тысячный. День России в Ялте, в Севастополе этот хор тоже недавно был. Ну и в целом возрождение хоровой культуры. Как результат, сегодня одна из самых востребованных профессий — профессия хормейстера. Тоже для меня был не музыкальный проект, больше проект, собственно, идеологический. Как раз в тему программы, касающейся воспитания. Третий проект — это создание учебника по русской литературе. Собственно, где-то лет 6.
Единый учебник литературы?
Нет. Наша концепция заключается в том, что должен быть базовый учебник по русской литературе. На основе его могут быть разные учебники. То есть о чем идет речь? Действительно, это, наверное, самый сложный проект, поскольку здесь споры, они уходят в такие исторические споры там западников и, собственно, евразийцев, или там почвенников, атлантистов и так далее, то есть вся дискуссия 19 века, она сегодня никуда не делась.
Актуально, я бы сказала.
Очень, да. И, безусловно, в некоторых вопросах договориться просто невозможно, потому что, например, иногда, когда такие дискуссии возникают, и явно человек симпатизирует, скажем, Печорину или Евгению Онегину, и считает, что Татьяна Ларина, собственно, была несчастна, что в конечном итоге отвергла Онегина, хотя его любила, спорить очень сложно, потому что для нас, конечно, для меня лично, все совершенно по-другому, и Пушкин в этом смысле, может быть, даже не был бы так велик, если бы просто он написал историю некого романа двух людей. И Евгений Онегин — это абсолютно такое, с моей точки зрения, философское, историосовское или религиозное произведение, где душа Татьяны выбрала другую судьбу, хотя телом, и, собственно, она и плотью своей, своими тактильными ощущениями, конечно, она любила Онегина, но вот этот выбор души тяжелый, кстати, как и для самого Пушкина, это в ней привлекает. И много-много-много нюансов, связанных с тем, что вот некоторые говорят, ну, знаете, вот Островский, Тургенев, Некрасов, это же так красиво. Вот все недавно читали «Анну Каренину», я, кстати, так очень как-то расстроился. Я думаю, ну, читали бы «Братья Карамазовы», может быть, было бы лучше с точки зрения сегодняшнего времени. Но есть ощущение, что вот это вот погружение, талантливое погружение Толстым в глубину страстей человеческих людям нравится. Но это опасная игра, потому что, ну, скажем, можно и не вернуться. И вот здесь опять возвращаемся к вопросу воспитания. Безусловно, создавая, вот мы создали сейчас концепцию преподавания русской литературы, сегодня работаем над методологией. Если все будет удачно, то через два, может быть, можно будет говорить уже о базовом учебнике по литературе, хотя это на самом деле очень непросто. В этой работе принимает участие, ну, огромное количество, я считаю, лучших специалистов в стране по русской литературе, заведующих кафедр литературы, в том числе региональных университетов и Литературный институт имени Горького, ну, скажем, такие фамилии, как Захаров, Ужанков, Исаулов, Федоров. Третий проект, да? Ну, коротко, четвертый проект — это орган охраны культурного наследия. Собственно, сейчас мы создаем организацию хранителей наследия. Большая работа, если вы следили, мы отстояли город Радонеж, в свое время я там занимался защитой Петербурга с средств Охта-центра. Пушкинские горы, вот кладбище Первой мировой войны на Соколе только что удалось изменить постановление, вернее так, мотивировать правительство Москвы изменить постановление о выделении в собственность кинотеатра Ленинград, и мы планируем там сделать музей Первой мировой войны. И много-много, сундук на Красной площади, если помнить, все мои баталии, так сказать, вокруг этой, так сказать, предмета искусства. Сейчас мы такую организацию создаем, там будет принимать участие и Архнадзор, и, скажем, Юрий Александрович Веденин в этой организации, и Марфа Ямщикова, дочка Савелия Ямщикова, и много-много очень известных и очень авторитетных людей в области охраны культурного наследия. И это речь пойдет не только о памятниках, в том числе и охраны нематериального культурного наследия. Вот такие проекты. Собственно, почему я об этом говорю? Они все касаются, конечно же, если речь вести о детях, а может быть и не только о детях, они касаются воспитания. Потому что даже взрослый человек, скажем, мне кажется, не надо ставить точку в том, что ну вот ты уже полностью овладел, собственно, жизненным опытом, ты знаешь, что такое жизнь, и тебе совершенно не нужно не дообразовываться, может быть, довоспитываться. Я считаю, это не так. Вот пока человек жив, этот процесс, он должен в нем существовать, потому что, например, процесс воспитания напрямую связан с процессом совести. То есть способность человека понимать, что он делает не так в жизни, для там религиозных людей возможность покаяться, для там нерелигиозных людей попросить прощения, способность человека отделять зло от добра, бороться со злом, способность человека сострадать. То есть на самом деле иногда люди в 60 лет меняются. Поэтому вот вопрос воспитания, он к возрасту не имеет большого значения. Но, безусловно, главное, собственно, главное значение, может быть, главное время в жизни человека воспитание имеет в тогда, когда человек учится в школе, безусловно. И в этом смысле я согласен и с Народным фронтом, и с президентом, что воспитание должно быть, с моей точки зрения, главной задачей образования, особенно в средней школе.
Но есть же курс русской литературы. И вот мы сейчас, вы вспомнили и Евгения Онегина, и Печорина, и Анну Каренину, и братьев Карамазовых. Прочитывая эти произведения, просто читая в школе в 15 лет, в 13 лет, в 14, в период становления, задавая себе вопросы, ученик, школьник, он готов самостоятельно как-то выработать и вообще понять вот эти нравственные какие-то ценности, осознать происходящее вокруг, вообще, что такое жизнь, и каким-то образом за счет литературы воспитываться, или же нужен конкретно отдельный человек, который будет все раскладывать по полочкам и говорить, вот это хорошо, вот это плохо?
Вы знаете, ну, конечно, есть небольшая часть детей, которые просто талантливы от природы, и которым, может быть, никто и не нужен. Хотя, конечно, если речь вести там о старших классах. В младших и в средних, безусловно, нужен педагог. Собственно, педагогика на этом и строится. Конечно же, вопрос выбора произведений, выбора писателей, в какие года, каких писателей, какие произведения лучше детям, собственно, ставить в программу по русской литературе, это вопрос очень серьезный, потому что, понимаете, вот, скажем, взять Оскара Уайльда, да, «Портрет Дориана Грея». Образованный мальчик, обаятельный, очень хороший. То есть Оскар Уайльд, в этом, я люблю его просто. И он гениально показал путь вот этого падения, этого потрясающего в начале, так сказать, ребенка, потом уже юноши, как лорд Генри или Гарри, собственно, сделал из него монстра. Конечно, ребенок, скажем, даже в средних, там, в старших классах, читая это произведение, может не все понять, потому что, например, если... Ну, скажем, в «Портрете Дориана Грея», по крайней мере, может быть, это более явлено, да, в конце, так сказать, сгорает этот портрет, собственно, да, он погибает, загубленная вот эта девочка, молодая актриса, то есть там, по большому счету, сюжет, он, ну, достаточно красноречив. То, например, такие произведения, как «Евгений Онегин» или там «Достоевский», вот я по-настоящему, может быть, начал понимать где-то лет, наверное, 7-8 назад, когда мы с преподавателем занимались арамейским языком и древнегреческим, и читали Священное Писание, древнегреческую драму и русскую литературу практически одновременно, синхронно. И когда, скажем, ты погружаешься в, ну, скажем, в Аристею Эсхила, да, в великую драму великого драматурга, написанную за 500 лет до Рождества Христова, и параллельно, скажем, читаешь «Преступление и наказание» или «Царя Эдипа» Софокла и Евгения Онегина Пушкина, возникает совершенно другое ощущение от глубины романа. Ты понимаешь, что и Пушкин, и Достоевский знали этих классиков. И Елена, и Татьяна, кстати, я имею в виду Елену уже Гомеровская, да, не имели описания внешности. И, или, скажем, там есть просто формальных много аналогий. Да? И, конечно же, вопросы. Вот очень интересно, что и в Достоевском, и в Пушкине, как в Софокле, и у Софокла, и у Эсхила, есть абсолютно понятная литературная, историческая линия. Собственно, за 500 лет до нашей эры их герои были ветхозаветными людьми. И царь Эдип, и Агамемнон. А у Достоевского и Пушкина, и, соответственно, Раскольников, Татьяна Ларина — это новозаветные люди. И вот поведение ветхозаветного человека, скажем, и новозаветного человека, об этом чувствуешь в романах Достоевского и Пушкина, они хотели это подчеркнуть. Что если царь Эдип, да, если вы помните, он выколол себе глаза, собственно, ветхий заветный человек не знал покаяния, не знал раскаяния, он так до конца и шел, да, жестокий дух жестокого Эдипа. А Татьяна Ларина, вот был такой момент, когда она зашла в комнату Онегина, почитала его книги, и душа ее поняла Онегина, и она поняла, что это не ее судьба. Притом, причем это было подсознательно, это было это тончайшее дуновение ветра, вот как иногда говорят, посещение благодати человеком, собственно, да, очень, очень тонкое и неощущаемое тактильно. Но тогда она уже от Онегина отказалась, в душе своей. Вот ветхозаветный человек этого бы сделать не мог. Раскольников, да, безумная идея, утопия, убийство старухи, идет на суд, совершенно не кается. Но потом каторга, и как у самого Достоевского, да, как он пишет в записках из «Мертвого дома», вот это страдание, это страшное, страшное место, как говорит Достоевский, я счастлив, что в моей жизни были эти 4 года, собственно, да, на каторге, так же, как Раскольников, через страдания приходит к покаянию. Вот эти нюансы, собственно, о которых я сейчас говорил, очень важно объяснить школьникам, потому что иначе, скажем, Евгений Онегин будет просто лирическим произведением там, о несчастной любви. Причем, наверное, вот мы много говорили с преподавателями, что, может быть, в средних классах, конечно, Евгений Онегин может быть интересен просто лирикой, собственно, формой стиха, да, красотой слога и так далее. Но в старших классах, конечно же, педагог тонко, ну, как сказать, здесь даже не навязчиво, я бы так сказал, но подвести молодого человека вот к этому серьезному, достаточно глубокому и глубинному пониманию сути этих произведений и образов героев, которые создавали наши великие классики, конечно, это прямая задача, и мы говорим сейчас об идеальном педагоге, который бы мог это сделать. Я против дидактики, я против, естественно, ну, какого-то такого, знаете, устава караульной службы, но без хорошего учителя и без некого вот включение, да, так сказать, у ребенка и сердца, и ума к размышлению, к сравнению, к поиску, к сопереживанию с героем, а в конечном итоге мы не достигнем вот того результата воспитания, о котором мы с вами говорили. Иначе это будет просто, ну, знаете, как вот собака учит, то есть рефлексия, собственно, какие-то вещи, но в жизни она не пригодится.
Но смотрите, с другой стороны, то, о чем вы сейчас говорили, да, это очевиден тот факт, что в школе, вот в идеальной школе, да, для того, чтобы понимать классиков, русских классиков 19 века, нужно иметь хороший бэкграунд, хорошее знание зарубежной литературы, в том числе античной литературы, потому что не секрет, да, мы уже об этом говорили, да, о том, что для современников Пушкина они сами читали, сами воспитывались на зная зарубежную литературу в том числе.
И знали древнегреческий язык.
В наших школах сейчас нет курса зарубежной литературы в том объеме, в котором это позволяло бы ну, знать, по крайней мере, азы. У нас нет курса по Ветхому Завету, по Новому Завету. Это не включено в курсы. Это при этом и от этого, возможно, нет понимания и воспитания, вот этой лесенки, вот эта нитка не простроена. И, может быть, тогда следует включить зарубежную литературу, и это будет таким образом как раз-таки вести к воспитанию ребенка не насаженному, а в это будет такой процесс образовательный, и воспитание будет, само собой, накладываться.
Ну, вы знаете, что школа перегружена, поскольку у меня 4 из 5 детей ходят в школу, вот, то я с ним учу с ними уроки. Школа действительно сильно перегружена. Я считаю, должна быть речь о пересмотре целой части предметов и количества часов на них. С моей точки зрения, в сторону увеличения часов на гуманитарное образование, особенно на русскую литературу. Это первое. Второе, то, о чем вы говорите, речь идет о методологии. То есть не обязательно детям преподавать Ветхий Завет или, скажем, древнегреческую драму. Опытному учителю достаточно просто правильно построить урок. И если на уроке обратиться, ну, например, к такому понятию, который, кстати, владел Достоевский. Вот это интересно тоже. Даже не все преподаватели литературы это знают. Потому что арамейский язык, конечно, дает очень много открытий. Да? На арамейском языке слово «авон» обозначает и преступление, и наказание. Одно слово. Вот если начинать преподавание преступления и наказания Достоевского с расшифровки этого понятия, что для древнего человека преступление и было наказание. Потому что они жили в состоянии либо приближения к Богу, либо удаления от Бога. И когда человек совершал грех, преступление, он сам себя наказывал. Это было самое страшное наказание. Когда над ним совершался суд, то в конечном итоге суд приговаривал его к какому-то страданию. Страдание помогало человеку, собственно, да, утешить свою совесть перед тем преступлением, которое он совершил. Вот если вспоминать Ивана Грозного, да, и его, так сказать, синодики, в которых он молился за всех, кого он там убил, и считал, что вот эти вот страдания, которые он доставил людям, искупали тот грех, который они совершали. Я не оправдываю в данной ситуации такой метод, естественно, так сказать, исправления людей. Но тем не менее, Авон, преступление и наказание, одно слово, начинается этот роман. Этот роман, в этом романе можно обращаться к Эсхилу, можно показать, что такое рок. Да, как начиналось зло, если помните, Агамемнон приносит жертву свою дочь, его убивает его жена, и Орест по указанию Аполлона, собственно, убивает свою мать, происходит суд, Афина судья, и в конечном итоге в Греции появляется Ареопаг. Вот совершенно не обязательно проходить, скажем, полностью Орестею. Хороший педагог, хороший учитель может в одном уроке, начиная, скажем, предмет, или, скажем, начиная урок по преступлению и наказанию, об этом сказать. Понимаете, это вопрос методологии. Вот то, над чем мы сейчас работаем, это самое главное. Методология преподавания. И, конечно, тогда можно сократить количество часов и не преподавать там древнегреческий язык, скажем, или там рамейский язык, но у грамотно построенные уроки дадут минимальные знания даже из этих областей для того, чтобы понять, скажем, то, о чем говорил Достоевский. Вот, кстати, еще один момент. Мы недавно обсуждали с Ужанковым Александром Николаевичем, это проректор литературной студии имени Горького. Интересный момент, когда мы обсуждали методологию. Было бы интересно проследить преемственность героев наших знаменитых писателей. Ну, например, там Печорин, Рахметов, Базаров, Раскольников, да, Кириллов, Верховенский. Вот иногда эти связи видны, да, как один вырастает в другого, или как тот или иной писатель, собственно, ну, не продолжал судьбу, конечно, да, но в некотором смысле была некая перекличка. Это тоже интересно, потому что 19 век сам по себе интересен вот этой эволюцией, собственно, да, изменения сознания. Да. И здесь мы как раз ведем речь уже об уроке истории, потому что было бы здорово, если бы одновременно с преподаванием, вот, скажем, путь от Чацкого, да, к там, Верховенскому или к Ивану Карамазову, да, сопровождался на уроках истории, собственно, рассказом о XIX веке. Синхронизация курса истории и литературы в данной ситуации очень интересна и очень полезна. Опять-таки, это речь идет о методологии. Вот у Евгения Ямбургов, Евгений Александрович, в его школе как раз курс истории и литературы синхронизирован. Результат очень хороший. Это один из вопросов. Но поскольку вы в самом начале передачи говорили про воспитание...
Да, достаточно ли этого будет для воспитания? Либо нужно еще что-то?
Мы сейчас говорим про некую технологию или методологию. Наверное, было вначале, имело смысл поговорить, а зачем? Да?
Да.
То есть какая цель? Вот. И здесь, как я говорил, что вот у нас споры там по литературе, по многим другим вопросам, так же, как и в XIX веке, идут между людьми, разбитыми на две группы. Для одних людей человек — это высшая ценность, для других людей человек — это образ Божий. Вот очень интересная градация, она была и 500 лет назад, и 100 лет назад, и сейчас. Точно то же самое. Цель у этих двух разных людей, она разная. У первого человека, человека высшая ценность, цель — это в этой жизни получить от нее все. И такой человек очень тяжело формирует свою совесть, потому что совесть ограничивает человека от огромного количества удовольствий, которые он бы хотел получить в этой жизни. Это касается, я не знаю, там, огромного количества женщин, каких-то, так сказать, поездок, каких-то, так сказать, не знаю, пьянок, гулянок и так далее, да, наркотики и все остальное, потому что эта жизнь одна, человек высшая ценность. Конечно, у такого человека вот то, что погубило Дориана Грея, да, колоссальный эгоизм, да, и индивидуализм, собственно, сильно развивается. Вот, вот это очень точно сформированный стереотип, да, модель одного из видов, как бы, модели поведения людей в современном мире.
Сейчас мы должны прерваться на новости, после этого продолжим, на самом интересном прерываемся.
Здесь русский дух.
14:35 в Москве. У микрофона Марина Иванова. Я вас приветствую еще раз. Программа «Русский дух». Тема сегодняшней программы — «Школьное образование и духовные скрепы». У нас в гостях заместитель председателя Общественного совета Министерства культуры России Павел Пожигайло. Павел, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте еще раз.
Ну вот мы остановились на самом интересном. И насчет воспитания вы описали первый тип человека.
Ну, давайте назовем это, в общем, Печорин, Онегин. То есть многие из них существовали в литературе. Это Лужин, кстати, в «Преступлении и наказании». И вот это тот тип, который, собственно, питает нравственные правила, устои или порядок в Западной Европе. Вот великий инквизитор — это прототип внутренней этической сути Западной Европы. Достоевский, в общем-то, и не скрывал в своих письмах то, что он имел в виду. И Иван Карамазов, пытаясь разгадать загадку черта, которая, собственно, была только в том, чтобы он сошел с ума, так и не разгадав ее, это был вот прототип того человека, который, собственно, жил здесь. И человек, который не способен себя ограничить, я еще раз говорю, что человек, который хочет здесь, в этой жизни, все получить, и который высшая ценность, так он себя считает, конечно же, он, как правило, человек, у которого поражена совесть. Либо она работает на уровне, так сказать, законов. Говорит, вот если в законе есть, я вот по закону. А если нет, значит нет.
Как эту совесть воспитывать в школьнике?
Вот как раз уроки русской литературы, я считаю, пожалуй, это, с моей точки зрения, единственный предмет, который делает это явно. И уроки музыки и пения, в основном хорового пения, делает это подсознательно. Собственно, говорю то, что не я выдумал, а то, что, скажем, то, что касается музыки и хорового пения, об этом говорил Струве. И сегодня вот целый ряд там известных ученых в области детской психологии, да, что, так сказать, дети, которые занимаются музыкальным инструментом, особенно если они поют в хоре, то их творческие внутренние возможности кратно развиваются, но при этом, я так скажу, что когда мы начали образовывать хоровое общество, у нас был ряд целых исследований, в том числе обнаружилось, что из 100 человек, сидящих в тюрьмах, никто не пел в хоре. То есть, конечно, музыка воспитывает внутренний нравственный категориальный аппарат человека, безусловно. Поэтому так важны уроки пения. Литература, чем она важна? Потому что литература дает образы. То есть эти образы отражаются в сознании ребенка. Он с ними живет, он думает. И вот если рядом находится опытный педагог, то он как опытный лоцман выведет его, собственно, через все эти опасные, так сказать, пути по рифам несчастья, которые есть у целого ряда героев. И, конечно, в этом смысле оставить человека, скажем, один на один с мастером Маргаритой опасно, потому что вот я замечаю, что многие, даже наш известный, один из известных режиссеров, который снял «Мастера Маргариту», есть очарование Воланда. Он действительно производит такое очень мощное воздействие на человека. И это опасно. Потому что все-таки надо довести до конца и сказать, что это была черная месса, это была антилитургия, и что в какой-то степени Булгаков, который так до конца жизни не решил для себя главный вопрос, но он пытался обличить дьявола, он показал его дьявольскую сущность и в пародировании Святой Седмицы, помните, и масло Аннушки, там, и собственно, голова Берлиоза, и Пасха, и антипасха, как бал сатаны, собственно, да, пародия, да, обезьяна Бога. Не буду сейчас уходить в Ветхий Завет, но это абсолютно, Булгаков знал, собственно, да, Священное Писание, и, конечно, эта сюжетная линия там присутствует. И вторая — это отделение Бога-человека от Бога. Мудрец Иешуя не Бог, может быть, даже пророк, но не Бог. Булгаков гениально, но кто-то должен это объяснить, кто-то должен об этом сказать. И вот здесь, если ребенка ну, скажем, оставить, и он, ну, будет совершенно там другой результат. Либо это произведение должно читаться в более позднем возрасте. Так же, как, кстати, «Бесы». Понимаете?
Ну, хорошо. Вы могли бы сформулировать блоки, как-то, может быть, их классифицировать, вот эти блоки установки, которые необходимы для школьников, для морально-нравственного воспитания школьников?
Ну, называется это категория нравственного пространства. Собственно, конечно, речь идет о целом наборе человеческих качеств, которые не только в школе, конечно, прививаются, и в семье, может быть, даже в большей степени в семье, чем в школе. Ну, с моей точки зрения, это совесть. Дикарь в свое время, который себя ограничивал, превратился в цивилизованного человека. Цивилизованный человек, который считает, что ограничений не быть не должно, полная свобода, постепенно превращается в дикаря. Поэтому, конечно, совесть — это в некотором смысле внутренняя цензура человека, которая позволяет ему все-таки, так сказать, выбирать некую модель своего поведения, по крайней мере, так сказать, в той цели, которой мы бы преследовали, чтобы творить добро, не творить зло, да, и чтобы, собственно, но при этом и не осуждать, как в православии сказано. Это еще более высокая категория, собственно, нравственного пространства. Конечно, любовь. Потому что любовь, мы прекрасно понимаем, любовь вот этого человека — высшая ценность, это любовь к себе прежде всего. Эту любовь, кстати, Дориана Грея погубила, эту любовь мучила Печорина. И это же любовь, кстати, да, так сказать, сделала несчастным Онегина. Вот сегодня одно из поражений вообще нашего времени — это понятие любовь. Любовь — это, возможно, в большей степени жертва своего эго во имя другого человека, если речь идет, скажем, о семье, да. Это жертва своего эго во имя, там, не знаю, другого человека, и, может быть, это дружба, да, и так далее. То есть это важная категория нравственного пространства. Семья. Что это такое? Как люди должны быть в семье? Что такое дети? Что такое, кстати, еще один момент очень важный — иерархия. Вот на одном из последних заседаний в Общественной палате по основам культурной политики все как-то сошлись на том, что надо советоваться с молодежью почаще. А я сказал: нет, это ошибка. Это неправильно. Как можно советоваться с молодым человеком, скажем, 19 лет, с позиции там, 50 лет, имея опыт и так далее, и так далее, и так далее. Это немножко неправильно. Вот передавить нельзя ни в коем случае, потому что понятно, что мы имеем дело с личностью, особенно в период формирования суперэго. Конечно же, собственно, в этой ситуации нужно учитывать мнение, но все-таки молодым людям нужно принять некие иерархические законы, когда старшие имеют больше прав. Так же и в семье, так же и в обычной жизни. Тогда будут место уступать в троллейбусе женщинам и пожилым людям, в том числе, если говорить об этой части человеческого поведения. Но вот, например, у моих детей, я их воспитываю, сыновей, конечно, в большей степени, что если я говорю что-то сделать, то они делают. У них нет позиции, что они говорят: папа, я не хочу, или зачем ты просишь это сделать. Они это делают. Потом, когда они это сделали, если у них есть вопрос, конечно же, я с ними общаюсь, обсуждаю, вот, и у нас много бесед, но вот время не трачусь и говорю: нужно там, ну, понятно, что мы просим, да, погулять с собакой, там, или приготовить яичницу, или заправить кровать своему брату. Вот это интересная модель воспитания. Почему я? А почему он сам? А я вчера заправлял, а ты сегодня? Я говорю: нет, вот неделю будешь заправлять, а он тебе вообще не будет. Ну, игровые такие вещи. То есть это некое, так сказать, подавление вот этого эгоизма внутреннего, да, который говорит: ну да, хорошо, папа, все. А потом он спасибо сказал брату, а ему понравилось, понимаете, идет соревнование, как сделать добро. Вот это очень тонкие моменты воспитания. В школе они, как правило, возникают на вот этом мудром и очень точном преподавании, особенно такого предмета, как литература, когда в образах, да, в образах литературных героев, собственно, молодой человек, погружая себя, практически проходит эти пути. И если он начинает, скажем, с Агамемнона и заканчивает Орестом, ну, тяжелое произведение, потому что объяснить, почему он убил свою мать, это долгий, так сказать, разговор. Но он положительный герой в этом произведении. Да, почему? Вот на этом острие, на всех... Почему? Как Раскольников пришел к этому? А потом говорят: вы знаете, ну, убил старуху-простенщицу. Там еще один нюанс. И сестру ее, Елизавету. Да. Не бывает так, что вот, понимаете, только. Вот. Поэтому, безусловно, вопрос воспитания в школе очень актуален. Это очень важно. Безусловно, одновременно с этим школа должна, так сказать, обучать навыкам, конечно, и логическому мышлению, рациональной логике, и познаванию мира, и там многим другим дисциплинам. Но если мы все это достигнем без вопроса, какого человека мы будем, собственно, иметь к 11 классу или там к какому-то институту, я считаю, что все это зря, потому что такой человек придумает какой-то, так сказать, новый вид оружия, которым там, я не знаю, уничтожит все человечество. Вот здесь должна быть очень такая органичная, как бы, взаимосвязь этих двух понятий, и, может быть, в этом есть диалектика, кстати, да, так сказать, воспитание и образование как навыки, некое, так сказать, как борьба противоположностей, да, или отрицание-отрицание, вот, и где-то есть золотая истина, но в 90-е годы, я считаю, и в 2000-е в начале был перебор в сторону навыка. Макдональд, вот ты не думай, так сказать, да, ни о чем, вот ты поспал, поел, вот поработал, тебе надо заработать денег. И, собственно, вот тебе, пожалуйста, казино, вот тебе там разные другие удовольствия, кинотеатры и прочее, вот, и больше ни о чем не думай. Мне кажется, такой образ жизни человека немножко все-таки опускает, примитивизирует. Такой образ жизни неинтересен, потому что у каждого человека есть потрясающие творческие возможности. Они могут быть не проявлены. Причем это может быть даже, я не знаю, где-то в сельском хозяйстве проявиться. И именно творчество, сродни творчеству там Чайковского. Понимаете, когда человек работает с землей, это тоже творчество. Вот сохранить мотивацию к творчеству у молодого человека – одна из главных задач образования. И тогда эта личность, этот человек будет действительно с высокой планки. И он действительно в этом смысле будет тянуться к образу Божию, уж извините за религиозный термин, потому что в этом смысле я имею в виду, что он будет стремиться вверх. Собственно, да, как в масштабе личности, так и в своих человеческих качествах. Ну и в конечном итоге мы будем иметь очень интересную страну, очень талантливый народ. И мне кажется, что количество добра гораздо будет больше, чем количество зла. И вот здесь как раз роль гуманитарного образования, особенно музыки, литературы, крайне важна.
Перехожу к сообщениям, которые приходят к нам на наш смс-портал +7 925 888 88 948. Пишите туда. Говоритмосква.ру наш сайт. Напоминаю, можно тоже задать вопросы в прямой эфир. Наш твиттер говорит МСК в одно слово с маленькой буквы. 27-й пишет: мне 40, я не понял, что вы сказали. Как ребенок поймет? И также еще другое сообщение 27-го. А она нужна, эта культура? Я не считаю себя культурным, но я считаю порядочным человеком. А бывают ли высококультурные люди подлецами?
Конечно. Просто очень важно понимать, что такое культура. Вот сегодня очень много споров по этому ведется. Вы знаете, разрабатывается основа культурной политики. Ваш покорный слуга является председателем рабочей группы по разработке закона о культуре. И мы тоже много спорим на эту тему. Что такое культура? Вот я скажу свое отношение и определение. Древнегреческий язык, слово «колере», наверное, вы знаете, поскольку филфак заканчивали. У него есть очень много значений. Одно из них, с моей точки зрения, имеет отношение как раз к культуре, именно в том понимании, которое мы туда вкладываем. Перевод этот не возделывание. Возделывание имеет отношение к сельскому хозяйству в большей степени. И действительно, культура сельского хозяйства у древних греков тоже присутствовала, как определение. А перевод — это взращивание. То есть взращивание, колере, взращивание. А кого взращивание? Человека. Куда? До образа Божьего. И вот взращивание человека, то есть рост человека как человека. Вот если, скажем, тот или иной спектакль, или книга, или произведение взращивает человека, то есть делает его добрее, делает его масштабнее, интереснее, творческим, то это и есть культура. Если тот или иной продукт, так называемой культуры, собственно, человека опускает, деградирует, превращает его в конечном итоге в животное, опошляет человека, то никакой культуры это не является. Поэтому если мы речь ведем о действительно культурном человеке в понимании древних греков, то такой человек, конечно, как правило, человек, конечно, не жестокий, не злой, собственно, человек, который способен и любить, и творить добро. И очень часто как раз интеллигенция, которая, немножко увлекаясь высококультурным статусом, уходит в некий снобизм, все-таки больше похожа на Дориана Грея, или на Печорина. И, конечно, среди них могут появиться очень жестокие люди. Понимаете? Потому что вот это эго того, что я много знаю, того, что, так сказать... Оно как раз и взращивает ту идею Раскольникова деления людей на разряды, да, что я вот, так сказать, брахман такой, да, а вы, так сказать, плебеи. И тогда такие люди страшны, конечно. Потому что в этом смысле простой человек или там, я не знаю, в этом смысле фирс гораздо более культурен, да, чем его, так сказать, барыня. Вот, конечно. Первый вопрос был связан с тем, что, понимаю, не понимаю, извините, ради бога, может быть, действительно, я, поскольку лет 10 живу в этом мире, и я начал, кстати, в 40 лет, вот, увлекся древнегреческой драмой.
Так что никогда не поздно.
Да, Священным Писанием, и вам советую, потому что 40 лет — хороший возраст, когда можно перечитать всю русскую классику и самую интересную зарубежную. Действительно, вот, почитать Бердяева, письма Достоевского очень советую, вот, почитать письма его, два тома, ну, просто получите большое удовольствие. Особенно спор о том, кто такой Пушкин, когда памятник устанавливали, вот эта речь Достоевского, спор с Тургеневым, его переживания. В 40 лет, я считаю, нужно повторно, собственно, да, пройти некий курс образования, который нам давали там с 7 по 10 класс, или сегодня там по 11-й. Потому что многое из того, что вы читали тогда, выйдет в совершенно другом свете. Это рождает колоссальный интерес. Вот я позавчера посмотрел предпремьерный показ фильм «Территория» по Куваеву. Но с удовольствием начал читать книгу «Территорию». Я ее читал когда-то в школе еще. Ну, совершенно же все по-другому. Понимаете, тогда это был интересный, такой, так сказать, захватывающий, собственно, сюжет о приключениях, о геологах, об этих судьбах. А сейчас ты понимаешь, как... Велик Куваев, какие характеры он там показал. Вот как Лесков, скажем, в «Очарованном страннике», да, или в «Левше», вот вытаскивал вот эту вот интереснейшую совершенно и никак не трудно определяемую суть русского человека. Да. Вот так же и Куваев в своем рассказе. Советую, скоро пойдет фильм, советую, кстати, посмотреть. Очень интересно, несмотря на 2,5 часа. Очень интересный, необычный. Почитайте книгу, перед этим будет вдвойне интересно. Поэтому советую после 40 вот еще раз окунуться в этот мир и получить большое удовольствие.
495-7373-948. Предлагаю подключать слушателей уже по телефону. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Да, здравствуйте, меня зовут Денис, да, из Денис. Москвы. Большое спасибо вам за передачу. Я абсолютно разделяю мнение вашего гостя о том, что любое историческое, любое литературное произведение нужно рассматривать, безусловно, в контексте того времени, в котором оно создавалось, и с какими бесами, в широком смысле слова, боролся автор. Вы знаете, вот я просто хочу еще задать такой вопрос по поводу некоего баланса в освещении и роли наших писателей отечественных в истории нашей страны. Потому что вот сейчас вот очень яркий пример был, 200 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Ну, как-то очень государство... Да, знаю, там частные какие-то были мероприятия, на которых этот юбилей отмечался, читали стихи, вспоминали, дискутировали. А вот государство подошло к этому как-то очень скромно, я бы так сказал, если не сказать более как. И я знаю, что вот сейчас вот будет 100 лет со дня рождения, насколько я помню, писательства Женицына.
Это через 2 года только будет.
Ну вот, даже через 2 года, да, прошу прощения, но не очень ориентируюсь. Вот уже сейчас начинаются подготовительные мероприятия. Вот как вы считаете, насколько соразмерны роли этих личностей в истории нашей страны, если принять во внимание то, что было создано Солженицыным, во всяком случае, то, за что он получил Нобелевскую премию, это, мягко говоря, не соответствовало истине, то, о чем он писал. И во многом это награждение было конъюнктурным, а в школьной программе, насколько я знаю, его проходит как такого совести землерусской. Вот как вы относитесь к балансу между двумя такими личностями? Спасибо.
Спасибо, Денис.
Ну, первое хочу сказать, что, конечно, 200-летие Михаила Юрьевича Лермонтова проходит, и, вы знаете, отреставрированы тарханы, поскольку я член коллегии министерства 2006 года, собственно, тогда был секретарем замминистра культуры, потом в общественной палате возглавил комиссию по культуре, но был членом коллегии, поэтому при мне все это было. Было непросто, деньги, слава богу, выделены, реставрация проведена. Вы знаете, что отреставрирована усадьба Среднякова. Вот мой близкий товарищ Михаил Юрьевич Лермонтов, уже, скажем, внучатый племянник, много тоже для этого сделал. Мы там, кстати, в одной из комнат открыли музей Петра Аркадьевича Столыпина. Для слушателей хочу сказать, что Столыпин, Петр Аркадьевич, Михаил Юрьевич Лермонтов — троюродные братья. Вот. Бабушка Лермонтова и дедушка Столыпин были родные брат и сестра. Так что там вот есть одна комнатка, интересная такая экспозиция. Кстати, Столыпин Среднякова провел 4 сезона, когда был маленьким. Вот так переплетены судьбы. Нет, делается много мероприятий, и завтра будет мероприятие. И, собственно, понимаете, что очень важно вот в данной ситуации, может быть, приурочить к 200-летию Лермонтова, конечно же, это переосмысление его наследия. Одна из дискуссий, которые иногда, так я сознательно как бы подкидываю, вот все помнят Мцыри, да? Вот он погиб от свободы или от несвободы? Там в монастыре была свобода или не свобода? Он в монастыре обрел истинную свободу, то, которое и говорил человек, образ Божий, да, и что, которое в понятии человек высшая ценность абсолютно не свобода, потому что, ну, знаете, как живет монах, да, и он как бы рвался к свободе, в результате погиб. Интересный момент, там нет ответа. То есть это путь к размышлению, очень интересный путь к размышлению. Что есть так, что есть свобода? Вот помните пророк Лермонтова, да? Когда всевечный судья мне дал сведение пророка, в глазах людей читаю я страницы скорби и порока, продолжать часа любви и правды чистое учение, меня все ближние мои кидали бешено камни, в конце он говорит, смотрите, как он нищий бледен, как презирают все его, собственно, да, из городов бежал я нищий, вот в пустыне я живу и так далее. Последнее, кстати, стихотворение Пушкина, Лермонтова, извините. Очень интересно. Вот, может быть, не хватает сегодня некого вот такого погружения очень дискуссионного, может быть, уже с нашей колокольни, вот с 200 лет, а что в стихах Лермонтов нам оставил? Вот помните, будет страшный век, когда царей корона упадет? Ну, в 17-м году-то упала. Он же пророческим обладал собственным мышлением. Вот это интересно, и, может быть, не только вот в 200 лет, а потом забыть, да, а вообще в этом смысле было бы неплохо, конечно, по Михаилу Юрьевичу, может быть, курс лекций по каналу культуры, да не только по каналу культуры. Кстати, недавно именно по культуре была лекция у Жанкова по Лермонтову. Советую посмотреть, есть в интернете. Очень интересная лекция Александр Николаевич Ужанков. Вот. А что касается... Поэтому мероприятий много, и они проходят. Что касается Солженицына, вот тот вопрос, который вы задали, у меня был с ним разговор. Это был, по-моему, 2006 год. Вот. Я тогда защитил диссертацию по Столыпинским реформам. Выпустили мы 16 книг по... Ну, практически все, что касалось Петра Аркадьевича в того периода. Он позвонил сам, эти книги до него как-то дошли. У нас был, наверное, 40-минутный разговор, и он, безусловно, оценивал Столыпина как одну из самых выдающихся фигур в истории России, с чем я, конечно же, согласен, безусловно. И жаль, что после юбилея Столыпина, ну, памятник поставили, формально все вроде бы сделали, да, но... Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. Конечно, многое из того, что было там у него, оно сегодня, ну, не востребовано. Я считаю, что оно бы пригодилось. Вот то, что происходило со страной в 1905-1907 году, и как он остановил это страшный совершенно апокалипсис, да, по сценарию Верховенского и Ставрогина из «Бесов», да, или, так сказать, по сценарию Великого Инквизитора, или «Дух Ярусской революции» Бердяева, если вспомним. Вот, конечно, немножко не востребовано. Но когда мы стали с ним говорить, я говорю, вы знаете, с моей точки зрения, к сожалению, есть главная прореха нашего времени и в литературе, наверное, в литературе в большей степени. Он говорит, какая? Я говорю, а вот нет сегодня произведения уровня, скажем, «Войны и мира» или «Аристеи», о русской революции. Это было что? Что случилось в 17-м году? Он говорит, а вы читали «Красное колесо»? Я говорю, я читал. Я ответа на этот вопрос там не нашел. Ну, разговор, так сказать, да, говорит, очень интересно. Вообще-то я там как бы сказал. С моей точки зрения, я понимаю, что сейчас, наверное, навлеку на себя много критики, но об этом бы хорошо было поговорить. С моей точки зрения, нет произведения, которая бы сегодня поднялась, именно поднялась на вот такой историосовский вопрос осмысления, потому что для того, чтобы понять 17-й год, нужно вернуться на 7 тысяч лет назад. Вот если понимать историю сотворения мира до сегодняшних дней, тогда серьезные исторические моменты можно оценить адекватно. как один говорил из великих людей, что историк не может быть историком какого-то периода. Историк должен владеть историософией достаточно большого промежутка времени, и тогда он может определить. Если 17-й для меня — это убийство старухи, это абсолютно убийство старухи по преступлению наказания. Если 70 лет советской власти — это каторга Раскольникова или Достоевского, когда он сидел, страдания. В этом смысле Сталин — надсмотрщик, который наказал народ. За что? За то, что брат брата убил в 17-м году. Но если в 91-м мы, как и Раскольников, собственно, освободились, то он покаялся. А мы покаялись ли? И вот интересно, ну для меня, так сказать, мы просто в образ Лужина пересели, и, собственно, в этом так и пребываем. Вот в этом смысле, конечно, я считаю, что нет сегодня на хорошем литературном, философском уровне ответа на этот вопрос. А скоро, кстати, 100 лет революции 17-го года. И было бы неплохо сегодня, собственно, за 2,5 года до этого события развернуть такую философскую, литературную, историческую дискуссию и поговорить на этот счет. Тем более, что, собственно, сейчас мы уже можем оперировать многими источниками. Вот недавно я прочитал «Вехи» Струва 909 года. Почитайте. Вот. И тогда и Александр Исаевич, и многие остальные писатели, собственно, займут свои места в иерархии ответа на серьезные исторические или человеческие вопросы. И каждый человек для себя может сам решить, собственно, кто где окажется. Я советую просто вам и делюсь своим счастьем, вот особенно после 40, еще раз окунуться в этот удивительный, потрясающий мир русской литературы, который, конечно же, вас выведет и к вопросам философии, и к вопросам, возможно, религии. И, может быть, как и я в 51 год, вы будете с вашим детишком или внуком, так сказать, да, сами читать лекции по русской литературе и по тому, как прожить жизнь и остаться хорошим человеком.
Спасибо огромное. В наше время уже давно подошло к концу, но нужно было закончить, мне кажется, вам. И я тоже всех призываю окунуться в русскую литературу и найти там ответы на все вопросы. Может быть, наоборот, поставить главные проблемные вопросы для себя. Я напомню, что у нас в гостях был заместитель председателя Общественного совета Министерства культуры России Павел Пожигайло. Павел, спасибо вам огромное. Приходите еще.
Спасибо. На все хорошее.